Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о том, какие права детей чаще всего нарушаются в школе. Поводом к этому разговору послужило недавно опубликованное исследование «Знание школьниками Москвы собственных прав и способов их защиты», которое было выполнено по заказу уполномоченного по правам ребенка в городе Москве при поддержке представительства Детского фонда ООН. В результате собранных данных выяснилось, что более 40% опрошенных старшеклассников сталкиваются с грубым отношением к себе учителей или школьной администрации. Причем 20% школьников подвергаются некорректному обращению в школе периодически или постоянно. Является ли эта проблема исключительно российской, и каким образом можно с ней справиться, в классном часе «Свободы» расскажут уполномоченный по правам ребенка города Москвы Евгений Бунимович, руководитель исследования, доцент кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Колобихина, юрист общественной организации «Родительский комитет» Лариса Павлова, руководитель проекта по учреждению института уполномоченного по правам участников образовательного процесса Ляля Неповинного, уполномоченный и учащиеся московских школ, а также мои коллеги из Англии и Германии. Но сначала послушаем региональные новости.
В Перми Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования подвела предварительные итоги первого ЕГЭ по информатике, биологии и литературе. Экзамен по этим предметам выпускники сдавали 27 мая. Те выпускники школ, которые наберут 225 баллов по трем предметам, русскому языку, математике и профильному предмету по специальности, а также поступившие в государственные вузы края, получат губернаторские стипендии в размере 5000 рублей. В Ростовской области задержаны 70 педагогов общеобразовательных школ, которые за деньги заполняли экзаменационные листы вместо выпускников. По данным представителя правоохранительных органов Ростовской области, стоимость услуги составляла 40 тысяч рублей. Преподаватели были задержаны во время экзамена в момент заполнения бланков. В результате около 30 подростков, которые решили воспользоваться платной услугой сдачи ЕГЭ, остались без экзаменационных оценок. В отношении педагогов решается вопрос об аресте. В Таганроге после капремонта обрушилось здание гимназии, где учился Антон Павлович Чехов. Капитальный ремонт здания школы был сделан специально к юбилею писателя, на празднование которого приезжал президент Дмитрий Медведев. Ремонт школы обошелся региональному бюджету почти в 20 миллионов рублей. Однако из-за грунтовых вод, вызвавших просадку фундамента, часть здания обрушилась. Депутаты городской думы Твери обвиняют в использовании подложного диплома. По версии следствия, 29-летний Вячеслав Жигарев при регистрации в качестве депутата Тверской городской думы предоставил копию диплома Московского государственного открытого университета. Однако, по информации руководства вуза, Жигарев в учебном заведении не обучался и диплом ему не выдавался. Конкурс в первые классы самых престижных московских школ составляет от 200 до 400 человек на место, заявила первый заместитель мэра Москвы Людмила Швецова. Такой высокий конкурс наблюдается примерно в 200 столичных школах. Единственным решением проблемы, по мнению заммэра, может стать повышение уровня преподавания в остальных московских школах.
Это были региональные новости образования, которые для классного часа «Свободы» подготовили журналисты интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Леленкова. Напомню, сегодня мы обсуждаем нарушения прав, которые случаются в российских школах. Проведенное кафедрой народонаселения МГУ исследование показало, что 2/3 опрошенных школьников, а всего их было более 900 из разных округов Москвы, подвергаются некорректному обращению со стороны учителей. Около 1/3 респондентов говорили о том, что учителя кричат и поднимают на них руку. В основном это подзатыльник или линейка. Я спросила у руководителя этого исследования, доцента кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Ирины Колобихиной.
Насколько вас удивил результат? Меня таки удивил, потому что в моей школе, в обычной советской школе, в новом районе, куда переехали мои родители, все было вроде как и ничего. Не помню я, чтобы меня обижали. Кого-то обижали своих одноклассников, кроме самих одноклассников.
Я не знаю, мне трудно сказать, в какой степени изменилась школа с советского периода времени, но примеры мне вспоминаются. Я закончила школу с медалью, у меня были прекрасные отношения с учителями, с детьми, со всеми. Вспоминаю, как счастливое время. Но у меня есть глаза и уши. Что касается уже постсоветского времени, моей дочери сейчас 21 год. И училась она в спецшколе, между прочим. И все, что здесь описано, и она, и ее друзья со смехом и киванием головы воспринимают как правду.
И расскажите, а какие права наиболее часто нарушаются?
Получилось, что чаще упоминали все-таки оскорбления. И хочу заметить здесь, это важный момент, что многие школьники не понимали, что это нарушение прав. Одна из таких цитат, мы ее даже вынесли на обложку, я позволю себе ее прочитать. Нет, нарушения прав не было, но только вот обзывание, а так нормально. Мне кажется, что мои права не нарушают, а если и нарушают, то я этого не замечаю. Ну и вдогонку, мне не хотелось бы знать права, это не важно. Ну, знаю я свои права, и что? Это бесполезно. Я их буду доказывать учителю, он все равно прав, он выше меня по статусу. Речь не идет об отстаивании оценки той или иной, о том, что школьники не будут знать свои обязанности, о том, что им будет разрешено терроризировать, шантажировать учителей в отношении тех же самых оценок и так далее. Речь совсем не об этом. Но, наверное, сегодня уже настал тот день, когда нужно сказать о том, что в школе не все благополучно в этом отношении. 20% детей советуют и сами поступают потерпеть, пока не закончишь школу, и ни в коем случае не открывать рта. То же самое говорят родители. Мы боимся. Разве это признаки демократического общества, что человек боится сказать, что его ребенка или там ребенок отреагировать нельзя оскорблять? Вот еще одна цитата. На вопрос, как оскорбляли, если оскорбляли. Ответ. Дебил, бездарь, но так, чтобы совсем ругательных слов нет. Дура, мозгов нет, олухи, дебилы, моральный урод, бестолочи. Недоразвитые, тупицы, придурки. Ну, я не знаю, может быть, я не права, но, на мой взгляд, пусть даже это единичные учителя себе позволяют, но это достойно дисквалификации. Профессия учитель несопоставима вот с такими вещами. Это все опять-таки звенья одной цепи. Насилие, если называть в широком смысле слова оскорбление, ведь это насилие психологическое. Насилие, оно пронизывает все общество. Оно не может быть только в школе. В школе преподаватели, учителя, те же самые родители, они также относятся со своими детьми, не выделяют наших детей. И реакция, слабая реакция родителей на то, что происходит, именно потому, что в доме тоже у многих есть вот это насилие в форме оскорбления, пусть даже там не физического насилия, хотя, может быть, даже и шлёпнуть, да, почему так не шлёпнуть, конечно, это состояние пронизывает все общество. И поэтому в наших рекомендациях, когда мы пытались сформулировать, что же делать, надо извечный русский вопрос, что делать, мы говорили о том, что просвещение, просветительские программы нужны не только детям в школе, они нужны всем участникам процесса, и родителям в первую очередь, только в этом альянсе, и учителям, и взрослым людям, администрации, всем, начиная от медсестры, работающей в школе, заканчивая местного участкового, всем нужно учиться и просвещаться в этом отношении, потому что это болезнь всего общества. Школа как раз не такой крайний случай нарушения прав. Просто страшно, что если мы в таком возрасте приучим детей к такому отношению, к себе и к окружающему миру, то потом что-то сделать очень трудно. Это опасные вещи. Но какие еще проблемы вскрылись, то чаще всего вспоминали. Свидетельства нарушения права на бесплатное образование тоже были и у школьников, и у родителей, и даже у учителей. Не всегда это вульгарные взятки, но такие формы известные нам всем, у нас у всех дети, как требование нанять учителя в качестве репетитора, если вы хотите получить хорошую оценку и так далее, если вы хотите. Да? Подарки учителям. Или в противном случае учитель начинает демонстрировать к тому классу, который не проявил себя в этом отношении хорошо, негативное отношение и даже высказывать на тему, что что-то вы мне давно ничего не дарили. Ну и дальше все вот права, мы прошлись по всем. Мы посмотрели конвенцию, прошлись, составляя свои анкеты, опросники, гиды интервью. Мы прошлись по всем правам, которые записаны в этой концепции. И, в общем, почти в каждом случае что-то где-то выскакивало. Например, право на невмешательство в личную жизнь и на неразглашение личной тайны. Это очень тесно связано с оскорблениями, вообще с отношениями к ребенку, как к личности, чьи права не стоят на повестке дня в школе, в администрации.
Рассказ Ирины Колобихиной подтвердили две мои следующие собеседницы – Серафима и Настя. Серафима закончила школу в Чебоксарах, Настя учится в Москве.
Допустим, моя классная руководительница. В 11 классе, естественно, у девочек начинаются какие-то любовные истории и так далее.
Рассказывает Серафима.
Так вот, наша классная руководительница, она очень любила просто вот влезать в личную жизнь нас всех и спрашивать: «Ой, а что? Ой, а как? А вот а как у тебя там с ним? А вы уже расстались? Ой, как жалко».
Сима, а сколько ей лет было?
Мы не знали ее возраста, он был в секрете, но приблизительно около 40. Но это незамужняя женщина, то есть она пыталась как бы жить нашей жизнью. Наверное, так. Кому-то это нравилось, кто-то действительно оставался после уроков, советовался с ней, но лично мне это было не очень-то приятно. Это моя жизнь, я не хочу, чтобы в нее лезли ненужные люди.
В школе, когда тем более уже так долго учишься, уже учителя начинают влезать в личную жизнь, то есть это часто обсуждается на уроках. Полуроком мы иногда можем сидеть и с учителем говорить о всяких таких вещах. То есть и в школе это действительно очень часто.
Настя, вы недавно в Дании были, я знаю.
Да, у нас была экскурсия в датскую школу, вот как раз по этому моменту тоже хочу сказать. То, что, например, в нашем образовании, я считаю, в наших школах очень важная проблема то, что у учеников нету свободы слова. То есть если ученик начнет качать свои права, начнет требовать то, что он хочет, его просто могут выгнать, вызвать к директору, поставить ту же двойку и так далее. Я разговаривала когда с датскими школьницами, они мне рассказывали, что если нам что-то не нравится, мы берем плакаты и идем бастовать. То есть это у них совершенно нормально. Они даже бастовали по такой мелочи, как то, что им не разрешали в школе ходить в теплых носках, то есть просто в носках. И они брали плакаты, писали «Мы за носки в школе» и шли около школы и бастовали. Директор это воспринял, все нормально. Мы приходили, девочки ходили некоторые в теплых носках, и то есть у них это нормально. И если им что-то не нравится, они также отстаивают свои права и говорят то, что они хотят.
Тему зарубежного опыта защиты своих прав школьниками мы продолжим после главных новостей образования.
Число россиян, недовольных введением ЕГЭ и отменой вступительных испытаний в ВУЗ, за последние два года выросло с 37 до 43%. Одновременно снизилось и количество сторонников введения госэкзамена с 40 до 34%. Таковы данные всероссийского опроса, проведенного Левада-центром. Введение ЕГЭ чаще всего поддерживают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также респонденты с высоким потребительским статусом. Россияне 40-54 лет с высшим образованием и низким потребительским статусом придерживаются более консервативных взглядов. В ближайшие три года российская высшая школа недосчитается примерно 3 миллионов студентов. По словам министра образования Андрея Фурсенко, причиной такого резкого сокращения станет демографический спад, который в последнее десятилетие затронул среднюю школу, а в ближайшие годы дойдет и до высшей. Несмотря на сокращение числа студентов, финансирование высшей школы не только не уменьшается, но увеличивается и сейчас составляет около 2 триллионов рублей. При этом министр отметил, что в ближайшее время на бюджетное финансирование смогут претендовать как государственные, так и негосударственные вузы. Ректоры 39 университетов, обладающих особым статусом, создали ассоциацию ведущих вузов страны, которую возглавил Николай Кропачев. Среди инициаторов – руководители вузов, недовольные политикой Российского союза ректоров, возглавляемого с 1994 года Виктором Садовничем. Главная цель ассоциации – борьба за увеличение финансирования фундаментальной науки и решение вопроса о введении дипломов собственного образца для членов организации. Однако прямой конкуренции между ректорскими организациями, по словам Ярослава Кузьминова, не будет. 1000 выпускников педвузов 2010 года, которые будут приняты на работу в школы, получат от правительства гранты в размере 500 тысяч рублей. Грант будет выплачиваться равными частями по 250 тысяч в конце 2010 и в конце 2011 годов. Региональные власти выступят в качестве соинвесторов госпрограммы, обязуясь предоставить молодым педагогам жилье и подъемные. Педагоги же со своей стороны подпишут контракт, в котором будут зафиксированы их обязанности и продолжительность работы в школе.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Лиленкова. О том, как обстоит дело с правами детей в школах Великобритании, расскажет моя коллега Анна Асланян.
В Британии существует множество организаций, куда можно сообщить о нарушении прав ребенка в школе. Прежде всего, в администрации каждого района имеется соответствующий отдел, иногда не один, отвечающий за права детей. Там рассматривают жалобы, поступающие от детей и их родителей или опекунов. Если разрешить проблему не удается, следует обращаться в последнюю инстанцию – к омбудсмену, чья задача – восстановить справедливость. Несмотря на немалое количество специалистов, занимающихся подобными вопросами – консультантов, юристов, психологов и так далее, побеседовать с ними не так уж просто. Представители нескольких местных советов, сославшись на занятость, обещали перезвонить. Омбудсмен через своего ассистента передал, что жалобы школьников для него – сфера относительно новая, и сказать что-либо по этому поводу он сможет не раньше, чем в конце года. Связаться ни с кем из чиновников пока не удалось. Так или иначе, непосредственные жалобы учеников чаще всего не выходят за стены школ и рассматриваются либо дирекцией, либо советом попечителей. Двое учителей, работающих в лондонских школах, поделились своим опытом по этой части.
По-моему, не следует забывать о том, что жалобы детей зачастую бывают, так сказать, не вполне серьезными. Они могут прийти и сказать, например, что им не нравится еда в столовой или что им задают на дом слишком много уроков. Пеняют на то, что взрослые их никогда не слушают. Бывает, они хотят, чтобы мы поменяли школьную форму, чтобы уменьшили количество домашней работы. Кто-то недоволен тем, что его не взяли на спортивные соревнования, выступать за школу. Одним словом, дети, как правило, жалуются на мелочи вроде таких. Со всем этим, разумеется, разбираются непосредственно учителя. Но если речь идет о чем-то серьезном, скажем, о физическом насилии, оскорблениях или угрозах, тогда дело будет передано наверх. И будет заниматься дирекция школы, сам директор или его заместители. Вообще, жалоб у нас хватает. Дети постоянно на что-то жалуются.
Оба учителя, согласившиеся на интервью, работают в частных школах второй ступени, ученикам от 11 до 18 лет. Один из них в школе-интернате. Но и в государственных учреждениях дело обстоит похожим образом. Для того, чтобы проблемой заинтересовались местные власти, она должна быть относительно серьезной. Наиболее частая причина обращения родителей в администрацию района – отказ той или иной школы принять ребенка, проживающего поблизости. С одной стороны, государственные школы обязаны предоставлять места жителям своих районов. С другой, некоторые из них переполнены. Родители, которые нередко специально переезжают туда, где рейтинг школ высок, рассчитывают на место в хорошей школе, что порой приводит к жалобам в местный совет. Учителя единодушны в одном. Большинство школьников знают и готовы защищать свои права.
На мой взгляд, нынешние дети знают свои права куда лучше, чем мы в свое время, когда учились в школе. Им в точности известно, что разрешено делать преподавателям, а что нет. Имеем ли мы право осматривать их личные вещи, отбирать предметы, которые запрещено приносить в класс. Одним словом, дети прекрасно осведомлены о своих правах в учебном заведении. Должен сказать, с тем, о чем сейчас говорил мой коллега, я сталкиваюсь на работе гораздо реже. Жалобы на еду, на форму, всем этим у нас занимается совет школы. Именно совет рассматривает подобные вопросы, а потом при необходимости ставит в известность администрацию школы. Дирекция выслушивает совет и принимает решение. Отмечу также, что наши преподаватели проходят всесторонний инструктаж и, как следствие, хорошо знают круг своих прав и обязанностей. Всем известно, каковы правила в отношении предметов личного пользования учеников. Так обыскивать их шкафчики не разрешается. Строгие правила существуют и в отношении физического взаимодействия. Если преподаватель считает, что ученик может нанести вред себе или окружающим, только тогда он может применить физическую силу, чтобы его остановить. Сначала ребенка положено предупредить об этом. Тем самым сегодня дети не только знают свои права, им известно и то, что учителя действуют в соответствии с определенным сводом правил. В свою очередь, тоже можно сказать и о сотрудниках школ. Чаще всего, если поступает жалоба от родителей, я приглашаю их прийти в школу. Должен сказать, чаще всего это помогает разрешить конфликт в доброжелательном духе. Тем дело и заканчивается, не возникает необходимости передавать его в другие инстанции.
Обоим из моих собеседников слегка за 40. Один из них вспомнил, как в детстве учителям случалось драть его за уши и прижимать к стенке. Лишь спустя много лет, пойдя работать в школу, он выяснил, что, оказывается, подобные вещи были запрещены уже много лет назад. Тем не менее, телесные наказания в британских школах полностью отменили относительно недавно. Люди, которым сегодня за 50, еще помнят те времена, когда это было обычным явлением.
Это был репортаж лондонского корреспондента «Радио Свобода» Анны Асланян. Рассказ о проблемах, с которыми в школе сталкиваются российские дети, продолжит юрист общественной организации «Родительский комитет» Лариса Павлова.
Сейчас очень большой круг вопросов, которые возмущают родителей. Он связан с принуждением детей заполнять различные анкеты в школах, касающиеся частной жизни семьи. Вот существует такая новая форма, введена департаментом здравоохранения. Это паспорта здоровья школьников. И кроме того, много нареканий на защиту прав по охране здоровья детей. Принуждаются каким-то проверкам массовым. Иногда в ряде школ заставляют детей делать прививки, которые, допустим, есть отвод, или родители не хотят вот такого плана. Вот, к сожалению, и родители, и дети сталкиваются с тем, что много информации в школе от них утаивается. Это такая достоверная информация. И, к сожалению, жалобы на то, что в школе существует определенная тоже круговая порока, когда нарушение прав ребенка или какая-то недозволенная деятельность, ну, конкретного учителя в связи там с его личными какими-то качествами, она покрывается администрацией и, что называется, вот защита чести мундира. Вот такие жалобы.
Лариса Октябристовна, скажите, а что вы можете сделать в этой ситуации? Понятно, что, наверное, надо идти в суд. И были ли такие дела, которые закончились победой?
Да, вы знаете, такие дела есть. Их не так много. Они имеют разный результат, как положительный, так и отрицательный. Вот. А с учетом того, что вот понятие насилия у нас весьма расплывчато, и нарушение прав ребенка тоже, что, например, пренебрежительное отношение к ребенку может быть расценено как недозволенное отношение к нему.
Ну, то, что вот касается психического, физического насилия, здесь, наверное, более-менее все понятно. Но
вы понимаете, слово «физическое насилие»... Вот, например, недавно был один такой случай, когда уважаемые всеми директор школы обращались за консультацией, хлопнул тетрадку там кого-то из учеников за какие-то вот, ну, нарушения дисциплины. В этом случае тут вообще родители бы развили эту ситуацию, вплоть чуть ли не до увольнения директора школы. Хлопнул тетрадкой. Это же физическое насилие, понимаете?
Да, иногда и хочется хлопнуть.
Да, да. Но понимаете, вот сейчас я знаю о том, что, например, в Шотландии, в Англии ставится вопрос о возврате в школы наказаний, вплоть до физических. Вот мои коллеги были и говорят о том, что там обсуждается этот вопрос, потому что дети стали, ну, без тормозов, говоря по-русски.
Судебным опытом защиты прав школьников поделилась адвокат Лариса Павлова. О других способах отстаивания интересов школьников, российских и немецких, мы поговорим во второй части классного часа, после небольшого перерыва.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Причиной аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области мог стать пожар, начавшийся за несколько дней до трагедии. Как сообщил Интерфаксу источник, знакомый с итогами предварительного расследования, руководство шахты скрыло факт пожара. В результате взрывов на Распадской в ночь на 9 мая погибли 67 человек. 23 шахтера числятся пропавшими без вести. Свыше 100 горняков пострадали. Пострадавший во время аварии на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск находится в реанимации. Один человек погиб. По данным Интерфакса, рано утром в воскресенье на заводе произошла вспышка горючего вещества. Взрыва и пожара не было. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов проводит независимое расследование очередного случая массового отравления детей в детском саду в Свердловской области. В центре Москвы в воскресенье состоялся санкционированный пикет в защиту Кадашевской слободы и историко-культурного наследия города. В Афганистане ушли в отставку министр внутренних дел и директор Национального управления безопасности. Как сообщил аппарат президента, объяснения, данные этими чиновниками по поводу ракетного обстрела 2 июня в Кабуле, признаны неудовлетворительными. Иран предложил обеспечить военное сопровождение судам, пытающимся прорвать израильскую морскую блокаду сектора Газа. с тем, чтобы доставить гуманитарные грузы. В воскресенье из Израиля депортируются все 19 пропалестинских активистов, находившихся на борту ирландского сухогруза, задержанного израильскими военными 5 июня.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать трудности, которые возникают с реализацией школьниками своих прав в России и за рубежом. И если в России судебные разбирательства по этому поводу пока единичны, в Германии подобный способ решения школьных конфликтов практикуется широко. Как правило, в немецких школах разногласия возникают из-за способа выражения критики в адрес учителей, а также из-за проявления учащимися своих религиозных чувств, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Согласно немецкой конституции, установление правовых отношений в средней школе относится к компетенции федеральных земель. Законы о школах, принятые парламентами всех 16 субъектов федерации, в целом достаточно идентичны. Отличаются они некоторым образом лишь в вопросах, которые в силу тех или иных обстоятельств приобрели острое политическое звучание. Речь, в частности, идет о длительности школьного образования, сдаче экзаменов на аттестат зрелости, работе специальных школ для детей с ограниченными возможностями, а также о преподавании религии. Последняя тема в связи с ростом мусульманского населения в Германии стала особенно злободневной. В частности, недавно министр по социальному обеспечению и интеграции земли Нижняя Саксония, политик турецкого происхождения Айгюль Озган, предложила убрать христианские распятия из государственных школ. Эта инициатива вызвала горячую критику в немецком обществе, после чего Озган частично дезавуировала свое заявление. Немецкие школы часто сталкиваются с просьбами учениц-мусульманок разрешить им не посещать занятия плаванием. В Германии важным способом реализации учащимися своих прав является работа так называемых представительств школьников, действующих в самих учебных заведениях, а также на городском, земельном и федеральном уровнях. О роли, которую в учебном процессе играют представительства школьников, говорит Евгений Мансуров, известный кёльнский адвокат, уроженец России, специалист в области школьного права.
Они выражают интересы школьников в первую очередь. Те же пожелания, каким образом можно было бы составлять обучение по отдельным предметам и каким образом это было бы интереснее, лучше. То есть они имеют право давать соответствующие советы.
Что касается ученических газет, то они в Германии выходят либо ежемесячно, либо ежеквартально. Адвокат Евгений Мансуров, говоря о выпуске школьниками печатных изданий, ссылается на законодательство Северного Рейна-Вестфалии, той федеральной земли, в которой он живет и работает.
И что касается именно школьных газет, для этого есть специальный параграф, параграф 45 школьного закона Северной Рейн-Вестфалии. В этом случае он защищает именно право свободного выражения мнения и именно регламентирует деятельность школьных газет. То есть, согласно абзацу первому этого параграфа, школьники имеют право выражать свое мнение как в устном, так и в письменном виде, и имеют право выражать свое мнение даже во время уроков, если это имеет какое-то отношение именно к предмету в рамках этого урока. Хорошо урегулировано именно право на свободное выражение собственного мнения тем, что распространение школьных газет не требует предварительного разрешения. Ну и самое главное, цензура запрещена.
Если при выпуске ученических газет в публичных немецких школах принцип свободного выражения мнения действует строго, то в частных учебных заведениях порой возникают проблемы. Так, в 2005 году в Гамбургской католической гимназии София Барат разгорелся скандал. Ее администрация попыталась вмешаться в работу редакции ученического листка «София Свельт», приставить к ней одного из преподавателей. Школьники расценили действия администрации как попытку ввести цензуру. В итоге газета все-таки вышла, но распространялась она не на территории гимназии, а за ее пределами. А около года назад Высшая судебная палата Германии поставила точку в длительной и весьма любопытной судебной тяжбе, Речь шла о деятельности популярного среди немецких школьников интернет-портала spickmich.de. В переводе с немецкого «Spickmich» означает «спеши у меня». Кроме чата и новостей, этот сайт предлагает школьникам оценивать своих учителей, причем по 10 критериям – качеству преподавания, юмору, профессиональной компетентности, мотивации, объективности при выставлении оценок, объективности во время экзаменов, человеческим качествам, подготовке к уроку, поведению и обаянию. Преподавательница одной из немецких гимназий была оскорблена тем, что получила на сайте плохие оценки от своих учащихся. Учительница направила исковое заявление в суд. Тяжба, которая длилась почти 2 года, завершилась в итоге победой администрации сайта и школьников.
О том, каким образом немецкие школьники отстаивают свои права, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хаврунин. В России, чтобы не доводить до административных и судебных разбирательств, в некоторых городах стали работать уполномоченные по правам участников образовательного процесса. В Москве этот эксперимент продолжает существовать в рамках одного южного округа. Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович считает, что этот опыт было бы полезно перенять и другим округам.
Это проблема всего мира, и никто до сегодняшнего дня не придумал, как ее, так сказать, вот полностью оптимально решать. Но все так или иначе ее решают. Вот я сейчас даже удивился, потому что это все приписали мне эту инициативу, и очень много было обсуждений по этому поводу, о появлении уполномоченного по правам участников образовательного процесса в школе. Просто я все-таки пытаюсь объяснить, что я имею в виду по этому поводу, да? Потому что вот это внутреннее сопротивление есть в обе стороны. И вы с ума сошли, и зачем они нужны, и одновременно все равно ничего у них не получится, и еще и так далее и тому подобное. Хочу сказать, что, во-первых, этот опыт есть. Обратите внимание, кстати, как он называется. Не уполномоченный по правам ребенка в школе, да? А именно мы предлагаем уполномоченный по правам всех участников образовательного процесса. Потому что проблема есть у всех, и у учителей, и у родителей, и у детей. И, конечно, акценты, естественно, защиту прав ребенка, же школа для этого сделана, что, так сказать, чтобы ребенок туда приходил, да. Но тем не менее, для всех, и у нас есть этот опыт, и он позитивный, он хороший опыт. Опыт Южного округа в Москве, в котором практически почти 10 лет идет этот эксперимент, и он идет совершенно настолько непривычным для нашего общества способом, что вызывает массу вопросов сразу. Во-первых, все сообщили, что я сказал, что с 1 сентября в школах во всех будут. Да ничего подобного. Не будут во всех школах уполномоченные, и не может этого быть. Значит, как шел эксперимент там? Сначала там было около 10 школ, которые захотели этого. Потом больше, больше, больше. Сегодня стало около 140 школ, при том, что там 200 школ в округе. Даже до сих пор никого не обязывают, как видите. Да? Что значит захотели? Потому что, вообще-то говоря, директор школы не заинтересован. Так же, как я не думаю, что мэр, губернатор или там президент заинтересованы очень сильно, или там суд, или там прокуратура, существование вообще уполномоченных на уровне государства, на уровне города. Но вот как-то постепенно, вот тем не менее, да, ну ладно, да, ну все-таки, видимо, придется, чтобы он был. И так же происходит и в школах, и так, и та же модель. И я могу сказать, что первыми, конечно, подключились здесь школы, где как раз хорошая общественная атмосфера. Я хочу напомнить, кстати говоря, мы с вами говорили о законодательстве, ведь у нас везде написано об общественном государственном управлении школы. И вот это самое, там, где эта общественная составляющая все-таки что-то имеет, смысл какой-то, да, вот эти школы первыми к этому подключились, потому что они наиболее открыты, наиболее доступны. А вот другие, когда они уже увидели позитивность этого опыта, это, да, способ решения проблемы, не только решения, выявления проблем в школе. И какой-то попытки, когда уполномоченные выступают на педсоветах, на общественных советах, они делают какое-то обобщение, так же, как федеральный уполномоченный пишет доклад ежегодный, да, также точно и школьные уполномоченные. Причем, обратите внимание, их выбирают, их никто не назначает. То есть, это речь о том, что этот человек все-таки облечен каким-то другим доверием, чем директор. Бывает конфликт, кстати, не так много, но это тоже проблема. Конечно, возникают и конфликты, и надо думать, что делать в такой ситуации. Но в основном нет. В основном все постепенно видят, что это очень полезный механизм. Во-первых, для того, чтобы конфликт был решен, как-то решен, да, найден какой-то компромисс до выхода уже какой-то экстремальности. Мне все время спрашивают, приведите очень яркие примеры вот, помощи уполномоченным в школе. Я говорю, что самое яркое – это то, что их нету. то, что эти конфликты снимаются не на том уровне, когда они уже яркие, когда уже там все в разнос, все газеты пишут, и вообще и все это в сводках милиции. Нет, это должно сниматься на совершенно раннем периоде. В этом весь смысл. Потому что здесь уже подключаются другие органы. Здесь уже не уполномоченные, когда произошли какое-то чрезвычайное происшествие. Это другое. И этот институт, я надеюсь, у нас будет, я говорю это слово «надеюсь», потому что для этого надо еще много что думать и искать, будет расширяться в других округах Москвы, и в других регионах тоже сейчас это возникает, как просто необходимая мера решения многих сложных проблем сегодняшней школы. Теперь, что касается перехода из школы в школу там, и так далее. Опять же, законодательно, это вообще, между прочим, достаточно либеральная мера, которая написана в российском законодательстве сегодняшнем, да, о том, что, вообще говоря, родители, так сказать, абстрактно говоря, могут выбирать школу. Как известно, там в Соединенных Штатах есть жесткая, так, в советском духе, приписка определенных территорий к определенной школе. У нас нет. Она более свободна. Другое дело, что непонятно, как она на практике применять. Но это позволяет, по крайней мере, да, и менять школу, и управление образованием может. Но я думаю, что не надо этого доводить. Надо искать формы, опять же, в школе поиска компромиссов. Хотя переход из класса в класс – это нормальная вещь, потому что ни один, даже самый хороший учитель, не будет хорошим для всех. Я это как учитель прекрасно понимаю. Всегда есть проблемы, всегда может быть какая-то человеческая несовместимость. Главное, чтобы это было проговорено. Главное, чтобы это было в нормальной атмосфере, не в атмосфере административных взысканий. Если ты уже идешь к директору, это уже административные меры. А вот для этого и нужно вот эти предварительные обговоренности, поиски, совместные поиски решений.
Рассказывал уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович. С другими уполномоченными мы поговорим сразу после зарубежных новостей образования.
Педагогический совет одной из начальных школ Китая принял решение ввести уроки мужества для мальчиков. Этот шаг вызван тем, что мальчики все чаще становятся капризными, плаксивыми и нежными, в то время как девочки, наоборот, становятся все более жесткими и агрессивными. Дисбаланс, по мнению педагогов, объясняется тем, что воспитанием мальчиков обычно занимаются их матери, что не лучшим образом отражается на характере детей. Правительство Швеции готовит реформу, согласно которой ученикам начальной школы будут выставлять оценки за успеваемость. Напомним, сейчас в Швеции оценки в школах выставляются, начиная с 8 класса. В конце 70-х годов в Швеции были отменены школьные оценки. Реформа привела к тому, что дети из семей с низким уровнем образования родителей стали реже поступать в гимназии, а дети из семей с высоким уровнем образования только выиграли, так как их внимание было сконцентрировано на получении именно знаний, а не оценок.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Присутствие омбудсмена в школе – исключительно российская затея. Правда, уполномоченный представляет интересы не только детей, а всех участников образовательного процесса. Московская гимназия номер 1552 я встретилась с 5 омбудсменами из разных школ. Все они – учителя.
Это на общественных началах, да, это выборная должность.
Ирина Гуськова, гимназия 1636.
Школа за это не платит, поэтому как получается, что уполномоченный в школе, он независимый человек, потому что с него не могут снять эту доплату или какую-то выплату. Mm-hmm. Раз мне директор не платит, значит, я от него не завишу. Но вот сейчас как бы управление образованием поощряет. Это не зарплата, это такое поощрение тем, кто этим занимается. И вот год от года эта программа расширялась, все больше школ вступало, сейчас больше 100 школ уже в этой программе в Южном округе. Ну, то есть практически там где-то больше 70% школ в Южном округе, где есть вот такие уполномоченные по правам.
Вы представляете интересы всех участников учебного процесса. Как вас тогда выбирают?
Вот год мы являемся реализаторами проекта, то есть нас обучают. Затем в каждой школе есть высший орган управления школы, совет школы или управляющий совет, в который входят родители, учителя и дети, представители. И вот на этом собрании этого управляющего совета и решается вопрос о выборах, и потом всем коллективам выбирают.
Кружилина Ольга работает в школе номер 870.
Наверное, мы и не понимали, во что как бы мы входим, в какой проект, но было очень интересно, потому что чувствовали, что с уходом вот этих пионерской организации, комсомольской, что-то потерялось. И детям, в принципе, с их даже вот маленькими проблемами пойти некуда. То есть нет такого лица авторитетного взрослого, которому они могли бы доверить какие-то свои тайны или какие-то вот вдруг возникшие проблемы. Та же двойка, как им кажется, необъективно поставленная, то же количество работ, которые они написали сегодня, вот именно в этот день.
Ребенка мало кто выслушивает в школе.
Бурцева Наталья, гимназия 1587.
Вот авторитарный стиль у нас управления, он как был, да, так и где-то еще остается. И мы вот пытаемся все-таки установить, чтобы было немножечко у нас демократии, чтобы все-таки ребенка хотя бы выслушали. А уже определить нарушение это, да, или это просто как жалоба, эмоциональный всплеск, успокоить ребенка и правильно ему объяснить ситуацию данную, вот это очень важно.
И хотелось бы сказать, что дети бегут с разными проблемами. Иногда на перемене тебя атаковали до такой степени, что дверь в кабинет не закрывалась. Они жаловались буквально на все. На то, что сменная обувь пропала, на то, что куртку перевесили, на то, что старшеклассники в буфете оттолкнули, на то, что вот у них сегодня 3 контрольные работы, а когда начинаешь разбираться, это совсем и не контрольные работы. То есть им надо выплеснуть свои эмоции. Иногда, может быть, просто надо сказать, что да ладно, успокойся, ничего страшного не произошло, завтра подойдешь к Марье Петровне, и все будет нормально, тебе кажется. И этого достаточно. А иногда приходится серьезно впрягаться.
А что вы можете сделать в этой ситуации, если жалуются на большое количество там домашнего задания? Вы можете объяснить им что-то?
Мы же проводим год, ну, 1-2 мониторинг проведения графика контрольных работ и количества контрольных работ, так же, как и объем домашнего задания.
Наталья Карташева.
И результаты вот этого мониторинга мы выносим на наш педагогический совет. И, соответственно, уже разговор идет о тех нормах, которые существуют, о нормах Санпина и о том, что есть.
Там даже мы фамилии не указываем.
Там просто предмет.
По предметной это очень видно.
Были разные ситуации, даже нас привлекали и в качестве свидетелей, и в качестве, не знаю, как это правильно сказать, полуадвокатов или помощников адвокатов и в судах. Ситуация вот лично у меня была, что девочка 11 класса, родители сражались за оценки, а школа имеет достаточно приличный статус, и поэтому родители ребенка и учитель живут в одном общежитии от МЧС. И вплоть до того, что родители пришли и сбили беременную учительницу, вымогая оценку, допустим, по физкультуре. Как ни странно, потому что в какой-то степени портил аттестат. И поэтому вот самую ясную картину, наверное, мог дать только уполномоченный. И наш уполномоченный от школы ездил, выступал в качестве защиты. Ситуации разные.
А на кого жаловались учителя?
У нас бывают учителя жалуются на учителей.
И на учителей тоже.
Ребенок оскорбил учителя на уроке.
Были ли жалобы на директора, может быть, со стороны учителей?
И на директоров тоже точно так же бывают жалобы, когда директор там неправомочно во что-то вмешался, когда директор не выполнил то, что должен был сделать. Когда там произошла какая-то ситуация, с которой разбирался директор, родители или дети, или педагог считает, что он принял неверное решение. Но директор, он такой же человек.
В прошлом учебном году.
Рассказывает Ляля Неповинного, руководитель проекта по учреждению Института уполномоченного по правам участников образовательного процесса.
Процент обратившихся ребят составлял 58. Родители составляли 21 и учителя тоже 21. В этом году дети составляют 53%, то есть напряженность снимается. Учителя 26% и родители 21%. А начинали мы с цифры 82% составляли дети. В этом году это 53%. А некоторые дети не приходят. Они живут со своей проблемой. Они замыкаются в себе. И потом, какой выстрел мы получаем, мы уже знаем. Каждое третье правонарушение в России, я имею в виду среди подростков, это нереализованные права в школе.
На самом деле уполномоченный, да, понятно, с ним можно поговорить, но что реально он может сделать?
Любой уполномоченный в образовательном учреждении, он работает в соответствии с положением уполномоченного по правам в школе. Это серьезный локальный документ, который принимается органом самоуправления, и там четко и ясно прописано, что он не подменяет ничьих функций, но он занимается восстановлением нарушенных прав, он занимается просветительской работой, а это важный аспект для того, чтобы хотя бы снять напряженность и вообще довести до понимания всех, что нового, какие права есть у кого, какая есть ответственность. И второе, во всех этих школах есть специальный локальный документ «Правила школьной жизни». Там прописано все. Из всех документов взяты выдержки, которые касаются непосредственно функционирования образовательного учреждения. Дальше уполномоченный занимается консультационной работой, естественно, и аналитической работой. А анализ положения дел в конкретном образовательном учреждении дает возможность правильно затем выстраивать направление деятельности школы.
Но это в том случае, если эта школа готова как-то меняться, если администрация готова взаимодействовать. Конечно. Если администрация не очень этого хочет, даже при наличии уполномоченного ничего не изменится.
Наверное. Совершенно правильно. И затем не нужно ожидать, что придет уполномоченный, взмахнет рукой и все мгновенно изменится. Нет. Это работа всего образовательного учреждения.
Таким образом, получается, что у школы, готовые, собственно говоря, к каким-то изменениям, переменам, они работают с уполномоченными. А школы, которым это надо как никому, они не могут этого сделать, но в силу вот...
К сожалению, да, мы сталкиваемся с этим. И как мы самый первый семинар, который мы проводили для школ, для руководителей, а перед этим было им задание провести анкетирование, нарушаются ли их права. 90% этих руководителей, это была небольшая группа, сказали, что у нас права не нарушаются, что мы опросили детей, и они уверены, что у нас все идет в соответствии с законом. А когда я начала задавать вопросы по санитарным нормам, насколько дети имеют реальное право отдыхать в каникулярное время, насколько реально соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, когда идет процесс обучения, оказалось, этот аспект совпадает, следующий аспект совпадает. А директор говорит, а мы не думали, что это относится к такой теме, как права человека. В их понимании права человека ребенок ходит в школу, вот он реализует свое право на образование. А то, что ребенка выгоняют с урока, это вроде как не имеет отношения вот к этой тематике. Ведь изгнание с урока – это тоже своего рода психологическое насилие. Это преднамеренная изоляция ребенка. Напоминание ребенку, что он не успешен в своей работе, и бесконечное напоминание, не сдерживание своих слов и обязательств, я говорю о взрослом человеке в отношении ребенка, это тоже психологическое насилие. Оно повсеместно, но оно не только в школе.
Лелия Михайловна, как-то менялись, может быть, жалобы с течением времени? Все-таки такой большой срок.
Мы не любим это слово «жалобы». Это не жалобы, это обращение. 4 года тому назад на первом месте по тематике, я имею в виду от детей, было нарушение санитарно-гигиенических норм к организации учебного процесса. То есть перебор с контрольными работами. Дальше нарушение прав детей на отдых. То есть все, что связано с организацией учебного процесса.
Для того, чтобы дети понимали, что это происходит, они должны откуда-то это знать. То есть вот откуда они знали?
От уполномоченного. Не только объясняется. У нас есть хороший информационный стенд, он так и называется, омбудсман. Большинство уполномоченных уже имеют свои странички на сайтах школ. И возвращаясь к тематике, то за последние 3 года мы видим, что на первое место вышел пункт «Правовая консультация».
А что это значит, если мы говорим о детях?
Про правовые консультации детей вот тоже я заметила, очень интересно. Если первое время дети шли консультироваться, когда уже произошло, и они говорили там, не знаю, вот мы с Петей подрались, потому что, а что ему будет, а что мне будет? Теперь они приходят с другими консультациями, они говорят, я хочу сделать вот это и вот это, например, там, учитель поставил оценку, не учтя вот то, то и то, а как я должен поступить, чтобы я решил этот вопрос на законном основании. То есть вот сам характер даже консультации, он тоже поменялся. Дети уже меньше стали идти там, с такими какими-то жалобами. То есть они уже стали более квалифицированно обращаться.
Но это именно в тех школах, где уже работают уполномоченные более 2-3
там, 4 лет. Кто работает первый год, конечно, это самый трудный период, потому что идет отторжение педагогическим коллективом, причем такое очень серьезное.
Поскольку по большей части уполномочены из числа учителей, это же дополнительная нагрузка. Зачем она вам, дорогие дамы?
Вы знаете, учителя вообще, наверное, ненормальные люди, да, по складу характера. Мы живем жизнью детей.
Есть результат.
Есть результат, получается. То это просто невозможно оставить. Безусловно, когда ты видишь детей, которые радостно с тобой здороваются уже с утра следующего дня, и они в хорошем настроении, у них спокойные глаза. Ну, что-то такое вот чисто человеческое, материнское. Вот состоялся проект, поэтому бросить его невозможно.
Выходит ребенок довольный, счастливый, когда он зашел к тебе в слезах, а вышел с улыбкой. Но это дорогого стоит.
Я вообще считаю, что любой человек, который занимается правозащитой, это состояние души.
Да еще и определенный заряд. Это заряд для нас, для взрослых. Хотя есть уполномоченные, которые отрабатывают свои 3-4 года, а мы можем 2 срока, и благополучно складывают полномочия. Потому что они говорят, что я устал. Это очень и очень тяжело.
Безусловно, наличие омбудсмена в школе облегчает реализацию прав учеников. Однако не всякая администрация решится на этот эксперимент. И если в российских регионах этот опыт распространяется, в Москве он продолжает существовать в рамках одного южного округа. О правах, их нарушении и способах защиты в школе сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали уполномоченный по правам ребенка города Москвы Евгений Бунимович, доцент кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Колобихина, юрист общественной организации «Родительский комитет» Лариса Павлова, руководитель проекта по учреждению Института уполномоченного по правам участников образовательного процесса Ляля Неповинного, уполномоченные и учащиеся московских школ, а также корреспонденты «Радио Свобода» в Англии и Германии. Вела программу Тамара Лиленкова, продюсер Наталья Флоринская.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».